Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Говорит Москва». Радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой», в студии Александра Лосева. Сегодня мы обсуждаем самые острые, важные и актуальные темы дня. Номер для связи +7 925 48 94 8. Это наш смс-портал. Телеграм-канал «Говорит МСК Бот» в одно слово. Номер прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Что же сегодня произошло важного? Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Белоруссии. Голосование должно пройти повторно, а прошедшее не может считаться демократичным. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, ЕС введет санкции против тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах. Кроме того, Брюссель призвал Минск найти мирный выход из кризиса. Мишель также подчеркнул, что ЕС поддерживает предложение ОБСЕ по диалогу между властью и оппозицией. А я напомню, что президентские выборы в Белоруссии признали. Председатель КНР Си Цзиньпин, он первым поздравил Лукашенко с победой, и Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поздравили Александра Лукашенко с переизбранием. Ну и сегодня белорусский лидер пообещал разобраться с митингующими у заводов. Он поблагодарил сотрудников, которые не бастуют, и призвал их не прятать глаза в асфальт. Вы рабочие хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся, цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА. На ряде белорусских предприятий объявили о частичной забастовке, однако по данным премьер-министра Романа Головченко, все предприятия реального сектора работают штатно. МВД Белоруссии заявило о задержаниях у Минского тракторного завода. Число людей, которые находятся под стражей, сейчас уточняются. Головченко также сообщил, что все предприятия реального сектора продолжают работу в обычном режиме. Как вы думаете, кто выиграет от забастовок в Белоруссии? Народ, конкуренты или никто? Это заведомое поражение. Мы попросим сейчас запустить голосование, возможно, несколько попозже. Напомню, номер телефона для смс-сообщений +7 925 48 94 8. Ну, вообще, по правде говоря, степень участия предприятий в акциях протеста разнится. От марша МТЗ и пробега работников МАЗа на грузовиках собственного производства, массовых выступлений на БелАЗе и Беларусь-Калии и менее массовых на НПЗ «Нафтан», до достаточно скромного открытого письма работников белорусской калийной компании с призывом остановить насилие. Ну, так или иначе, протесты поддержали до 8 из 10 крупнейших по выручке предприятий страны, и явный разворот ситуации в Белоруссии произошел, я напомню, в минувший четверг. Вы знаете, он, по крайней мере, хронологически совпал с началом массового протеста на крупнейших заводах БелАЗе и МАЗе. Дело в том, что Лукашенко всегда позиционировал себя как социальный лидер, и протесты работяг, а не городской элиты, достаточно сильно бьют по этому образу. И в список крупных предприятий, которые присоединились к забастовкам, вошли почти все ключевые предприятия белорусской экономики, за характерным исключением в виде негосударственного пищепрома. Пока Лукашенко надеется, как мы видим, что люди побастуют, им станет нечего есть, они вернутся к работе. Исход забастовки зависит от того, надолго ли хватит дыхания бастующим, так считает ряд политологов. Дольше всех держалось крупнейшее предприятие Белоруссии «Мозырский НПЗ». Долями в нем косвенно владеет «Роснефть» и «Газпромнефть». Но во второй половине дня и на нем один из цехов объявил, что с 20 августа начинает забастовку. А Международное агентство нефтяной информации «Аргус Медиа» констатировало, что из-за протестов белорусские НПЗ могут сократить переработку. 8 крупнейших предприятий, так или иначе поддержавшие протесты, это «Нафтан», «Белорусская калийная компания», «Беларусь-Калий», «Белорусский металлургический завод», «Гродно-Азот» и «Минский тракторный» в прошлом году получили суммарно больше 12 миллиардов выручки. Из данных Белстата следует, что эти предприятия обеспечили четверть промпроизводства страны, только вдумайтесь. Их общая черта – работа почти исключительно на экспорт. В перспективе, конечно, забастовки обернутся для белорусской экономики потерями, но пока оценить их сложно. Во-первых, неизвестно, сколько эти забастовки продлятся, а во-вторых, крупнейшие бастующие предприятия имеют длинный производственный цикл. И если сегодня сотрудники БелАЗа бастуют, это не значит, что завтра заказчику не будет поставлен трактор. Но если забастовки продлятся дольше месяца, то экономический урон будет для государства очень и очень ощутимым, к сожалению. В нашей студии появился Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», и он хочет присоединиться к обсуждению происходящего. Добрый вечер, Роман, вы в эфире.
Добрый вечер. Ну что, наблюдаем за тем, что происходит в Белоруссии. продолжаем наблюдать. Все интереснее и интересней. По поводу забастовок вот этих вот на основных предприятиях. Я слежу за информационными лентами, и, ну, сегодня, на самом деле, нужно сразу, знаете, еще что подчеркнуть, то, что источников информации стало больше. Ты же заметила это, да, Саш? Стало больше источников информации, потому что в первое время мы имели только один источник. Этот источник назывался Next или Nexta, там как-то вот этот вот телеграм-канал, который работает с территории Польши, да, и еще там небольшие белорусские телеграм-каналы. Сейчас источников информации стало больше, и информация стала разнообразнее, вы не поверите. По поводу этих самых забастовок, вот я, например, читаю на протяжении всего дня все эти информационные ленты и вижу, что там работает одна и та же схема. Да, есть люди, которые действительно объявили забастовки, но этих людей немного. А нам еще буквально там несколько дней назад вот эти телеграм-каналы рассказывали о том, что, ну, практически все предприятия основные остановились, и люди там с политическими требованиями стоят перед проходной и требуют отставок всех и вся. На самом деле это не так. Вот последняя информация, там вот я видел картинку, как люди выходят с тракторного завода, или с МАЗа, да, закончилась смена, люди просто выходят, идут домой, но при этом их встречают протестующие, которые что-то от этих людей требуют. А картинка выглядит таким образом, как будто бы все вместе и все вместе на протесте. Подходит женщина, мужчина, подходит к журналистам, которые публикуют вот эту вот уже последнюю информацию, подходит и говорят: ребята, слушайте, у нас все штатно, мы продолжаем работать, и мы не хотим, чтобы в наши там внутренние дела кто-то вмешивался, а мы видим, что сейчас все это выглядит именно так. Это вот что касается этих самых забастовок. Очень интересная история. Еще интересная история. Слушайте, я вот тут написал в Твиттере: наблюдаешь за всем за этим и за всеми этими событиями, читаешь, и получается. И российские, значит, бронетранспортеры пересекли границу и куда-то едут. Причем едут уже третий день. Я вижу, да, ваше сообщение там, а картинка с какого канала, с польского или белорусского. Сейчас я найду, да, секундочку, найду, вам скажу, где можно ее посмотреть. Едут бронетранспортеры, потом, значит, через какое-то время приходит информация, что перебросили ОМОНовцев, значит, российских ОМОНовцев, и они там, значит, работают. На самом деле, эта информация шла достаточно долгий промежуток времени, там несколько дней нам периодически вбрасывали эту историю, что российский ОМОН работает на улицах белорусских городов. Потом, значит, пошла информация, что прилетел самолет директора ФСБ в Минск. И вот это вот неспроста, это значит что-то, да. Потом пошла информация, что все там телеканалы перебросили своих журналистов в Минск. У меня только вопрос, да, вот я написал об этом в Твиттере, кто в лавке остался и кто в России. Нам самим-то хватит всех вот и военных, и ОМОНовцев, и журналистов, и так далее, и так далее. Журналисты действительно появились в Минске. Я вижу это тоже по информационным лентам, и это нормально, потому что на самом деле они там и были, и, может быть, и усилились какие-то там команды, и это нормально, потому что это сейчас событие номер один для России в том числе, и работать там нужно большими группами, и это хорошо. И хорошо, что там наконец появилась возможность для этой самой работы, потому что ребята там работали уже там неделю как минимум, но там же, помните, положили интернет, и поэтому не было возможности перебросить всю эту фактуру, все эти видеоматериалы, собственно, никуда, ни в эфир, ни в телеграм-каналы, никуда. И работали только вот эти вот небольшие телеграм-каналы, про которые я только что говорил, и тут мне попалась тоже интересная информация, и как работали эти телеграм-каналы, то есть вот эта технология, она такая интересная, и как выясняется, что применена эта технология была первый раз в Гонконге. И представляете, значит, вот сейчас эта история обкатывается теперь еще и на территории Беларуси. То есть совсем все замечательно. А работают очень просто. Интернета нет. Кто-то снимает какое-то видео. Ну, там люди там снимают определенное видео, которое нужно. Вот они снимают это видео, а дальше через функцию, допустим, там переброса видеоматериала, там AirDrop это называется, да, там в айфоне, перебрасывают друг другу эту информацию. Потом вот так по цепочке перебрасывают. Вся эта информация, все эти ролики, все эти видеоматериалы оказываются в итоге у одного человека, назовем его так, сборный пункт. То есть вот этот вот сборный пункт, да, он на своем смартфоне собирает всю эту информацию, потом заходит на территорию какого-либо посольства и оттуда по спутнику все это выбрасывает в эфир. Интересная история, очень интересная, новая история, ну, для меня, да, она была новая, эта технология, потому что в Гонконге я не работал, ну, а те, которые работали в Гонконге, говорят, что вот они первый раз, собственно, увидели эту технологию именно там. Другое дело, почему Белоруссии, ведь как перебрасывают через спутник, спутниковый сигнал, не засечь и не увидеть этот сигнал невозможно, это мощный абсолютно сигнал, да, ну, можно, имея, допустим, какие-то технические средства, да, если уж вы решили, как говорится, закрыть свое информационное пространство, ну, это же принималось решение, наверное, где-то на самом верху, да, там отключить интернет, да, в масштабах целой страны, но если вы отключили интернет, тогда идите дальше, ребята, да, и блокируйте уже тогда и спутники, получается, что вы сработали сами против себя. Сейчас, слава богу, интернет есть, и поэтому видим, значит, всю полноту информации. Видели вчера там два митинга в Могилеве и в Гомеле, достаточно большие митинги. Люди стали выходить в поддержку, значит, поддерживают Лукашенко. Интересная история. Конечно, в Минске людей больше на улицах, те, которые против, но, тем не менее, по моей информации, там в Минске должен в ближайшие дни состояться еще один митинг. Поддержку Александра Григорьевича Лукашенко. Посмотрим, сколько людей на этот раз выйдет на этот митинг. Но, тем не менее, то, что пошли митинги уже в поддержку Лукашенко, это хорошо. Мне кажется, что это даже митинги не в поддержку Лукашенко, а это митинги в поддержку собственной страны. Это люди, которые хотят, чтобы страну сохранили. То есть это люди, которые реально опасаются, что Белоруссия может пойти по украинскому пути, и это ни к чему хорошему не приведет.
Это люди за имеющийся порядок вещей, правильно?
Ну да, за стабильность и так далее, да. Это раз. Значит, по поводу митингов. Что интересно, еще из сегодняшнего дня, на мой взгляд, и я предлагаю обсудить, да, это, Саш, это мы теперь знаем, кто вошел вот этот в координационный совет оппозиции. Очень интересные персонажи, можем, в принципе, обсудить. И я лично не удивился. Я не удивился, но об этом чуть попозже, да. Поговорим на эту тему, что это за люди, и попробуем даже с вами, наверное, обсудить. Я имею в виду наших слушателей, это я к вам обращаюсь. Попробуем с вами обсудить, что вы думаете по поводу этого координационного совета оппозиции, как вы думаете, в какую сторону они могут повести, собственно, Белоруссию, если они действительно окажутся у власти.
Латвия сегодня заявила, что не считает возможным признать Светлану Тихановскую победителем на президентских выборах в Белоруссии, как на этом настаивает белорусская оппозиция. Сегодня об этом сказал глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич. Он объяснил это тем, что реальные результаты выборов неизвестны. Есть лишь новости о том, что имели место масштабные фальсификации, сказал чиновник. И при этом он выразил озабоченность тем, что многие мировые лидеры предпочли обсуждать белорусское досье, значит, и с Минском, и с Россией. Такую логику можно понять, однако латвийское правительство неоднократно подчеркивало, что решение проблем Белоруссии сосредоточено в самой Белоруссии, сказал он. Европейские лидеры накануне обсудили ситуацию в Белоруссии с президентом Владимиром Путиным, Макрон, Меркель, глава Европейского совета Шарль Мишель. Российский лидер провел переговоры с Лукашенко, и подробности последнего разговора стороны не раскрывали.
Да, вот читаю сообщение 42.35. Цели забастовки не ясны, плана будущего нет. Если забастовщики выиграют, страну ждет развал и дикий капитализм. Плана будущего практически ни у кого нет. Координационный совет, вот этот вот самый оппозиционный, вот пишет мне 5788, так называемые координационные, это марионетки. Ну, может быть, я не буду давать никаких оценок, да, это мы с вами обсудим. Просто сборная солянка, совершенно разные люди. Кто-то входил в какой-то штаб, кто-то не входил ни в какой штаб, кто-то, в принципе, там был известен как активист там задолго до, да, ну, неважно, вот эти вот самые люди, они, вначале появилась информация, что был обнародован какой-то даже план, план, а как он там назывался, план реформ, да, что-то такое, да?
План выхода из кризиса.
Или план выхода, да, что-то такое, да. И это очень интересный был документ, очень интересный был документ, и политическая часть этого документа особо интересна. Там все, практически каждый пункт завязан на Россию и завязан в каком плане? Разорвать все, что есть. Выйти из ОДКБ, выйти из этого союза, выйти из союзного государства, выйти из таможенного, евразийского, отовсюду выйти, запретить российские каналы, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, открыть там страну для ведения там других, для вещания других там каналов, которые будут вещать с территории Латвии, Литвы, Польши и Украины, и об этом и говорил Лукашенко, все. И через какое-то время, после того, как этот документ появился, об этом там Лукашенко на заседании Совета Безопасности стал говорить, этот документ исчез. Он исчез, да, но интернет же помнит все, и огромное количество телеграм-каналов сейчас публикуют вот эти вот следы в интернете, где этот документ по-прежнему существует. Это я к тому, что на протяжении достаточно долгого промежутка времени нам рассказывают о том, что вся эта история с протестами на улицах белорусских городов, она не антироссийская. И что люди, которые хотят прийти к власти, они не хотят разорвать никаких связей с Россией. Это неправда. Получается, что это неправда. А если это неправда, тогда становится совершенно очевидно, с чем мы в очередной раз имеем дело. Если большинство белорусов хотят этого, мы не можем их заставить. Насильно, мил, не будешь, пишет Георгий. И Георгий же пишет, почему мы не поддерживаем оппозицию. Ну, я же вам только что сказал. Было бы странно с нашей стороны поддерживать тех, кто хочет, собственно, работать против нас. Это как минимум было бы глупо с нашей стороны. Поэтому мы не поддерживаем эту оппозицию. Но я вам больше скажу, мы, по-моему, вообще там никого не поддерживаем. Мы... должны руководствоваться собственными интересами, и ровно этим мы и будем руководствоваться. А наши интересы заключаются в том, что мы не должны никому разрешать оторвать от нас Белоруссию и превратить ее во вторую Украину. Вот это наши интересы, и надо об этом прямо говорить.
ЦИК Беларуси сегодня обозначил сроки проведения инаугурации Александра Лукашенко. Церемония должна состояться в течение 2 месяца со дня выборов, до 9 октября. Точная дата пока не определена, сообщил представитель Центра избиркома РИА Новости.
Ну, я бы не делал таких заявлений на месте Центра избиркома вообще, потому что, слушайте, на какой инаугурации может идти речь, когда вообще непонятно, что там происходит и куда все это может вырулить. Давайте подождем. Давайте подождем. Пишет нам в Телеграме: за Лукашенко объективно мало вышло людей, очень похоже на то, что их свезли добровольно-принудительно. Ну, слушайте, вот это вот мантра и полная ерунда. Я видел картинки, я видел видеоряд, где люди идут и идут, идут и идут. А то, что автобусы присутствуют, слушайте, а давайте мы посмотрим на другие митинги. На митинге, которые устраивают так называемая оппозиция, и вы с удивлением и там тоже обнаружите автобусы. И это нормально, никаких проблем. Если люди живут в регионах и хотят, собственно, поучаствовать в каком-то митинге, там, который собираются провести в Минске, то им, естественно, предоставят этот транспорт. И это нормальная история. И согнать, вот как вы говорите, вот такую вот массу людей, там вот этих бюджетников, что бюджетники бараны, что ли, все? Как же так получается, что одних бюджетников нужно сгонять там за Лукашенко, да, а другие бюджетники, которые в Минске, их никто не сгоняет? То есть получается, это вот правильные бюджетники, а это неправильные, что ли, бюджетники? Ерунда полная. Просто люди руководствуются собственным мнением. Одни хотят выходить в поддержку, другие хотят выходить, как говорится, в виде протеста против господина Лукашенко. Но то, что митинги пошли, это очень важная история. Почему? Потому что понятно, да, и уже кто только на эту тему не говорил, что вот это вот 80-10, да, результаты голосования, что это, конечно, странная история. Но я видел заявление некоторых экспертов, которые, ну, такие серьезные люди, которые говорили, что 55% у Лукашенко есть. А если есть у Лукашенко 55%, хотелось бы увидеть этих людей, собственно, на каких-то акциях, в его поддержку, правильно? Правильно. И, наконец-то, мы стали эти акции наблюдать. Вот это вот, я говорю, Могилев, Гомель, это вчера, в ближайшее время снова пойдет Минск и, наверное, еще какие-то города.
Сегодня Лукашенко сказал, что он очень обеспокоен угрозами, которые звучат в адрес силовиков и спецслужб, и государственных служащих, и даже работников СМИ. Он сказал об этом на заседании Совбеза. сообщает его пресс-служба. И добавил, что предпринимаются даже атаки на членов правительства, приведя в пример встречу главы Минздрава с медиками. Роман, помните, там был такой эпизод, когда, в общем-то, чиновника освистали, даже не стали его слушать.
Да, я это помню, да.
Угрозы и атаки на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий, их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы, как
вот гестапо. Вот о чем я говорил, о чем я только что говорил. То есть они собираются, вот, протестующие собираются перед проходной, заканчивается смена, или же там обеденный перерыв, я не знаю, что-то, да, начинают люди выходить из проходной, они стоят. Они стоят и начинают, собственно, их агитировать, присоединиться. Люди идут, говорят, оставьте нас в покое, мы хотим работать. Они, нет, вы должны к нам присоединиться. И это все снимается. Снимается под определенным углом, с определенной, как говорится, точки, ракурсы. И получается вот это вот ощущение, вот этого вот бешеного совершенно количества людей. А люди же выходят там в специальных костюмах, да, где написано на спине, там, какой завод они представляют. И потом все это выбрасывается в информационное пространство с комментариями, что работники вот этого завода, вот этого предприятия, вот этого предприятия и даже вот этого все выходят на протест. Обычная тупая технология. По поводу угроз. Еще несколько дней назад, когда все только начиналось, и когда мы с вами наблюдали вот эти вот нехорошие кадры ОМОН с одной стороны, протестующие с другой стороны, я тогда кому-то я сказал, может быть, даже в эфире, я сказал, что, слушайте, интересно, вот буквально через несколько дней не начнется ли следующий процесс, не начнут ли получать какие-то угрозы на собственные мобильные телефоны жены, допустим, вот этих самых ОМОНовцев. Почему я об этом сказал? Потому что я помню, как происходило все это на Украине. И я помню, когда один старший лейтенант, ОМОНовец, мне показывал телефон собственной жены, да, своей жены, и там был текст приблизительно такой: «Мы знаем, значит, в какую школу ходят твои дети, мы знаем, где вы живете, мы и это сделаем с вами, и то сделаем с вами, и другое сделаем с вами, потому что твой муж сейчас там в Киеве стоит и, значит, типа вот наших там избивает, убивает и так далее». Это... было несколько дней назад, и потом пошла информация, пожалуйста. И военнослужащие получают эту информацию, и жены, собственно, вот этих вот милиционеров получают вот такие угрозы. И сейчас уже дошло до того, что даже журналисты, которые продолжают работать в белорусских средствах массовой информации, то есть не те, которые ушли и объявили забастовку, а которые решили продолжать работать, их начинают прессовать, их родители начинают прессовать и угрожать, их и женам, мужьям и так далее, сплошные угрозы. Есть реальные совершенно истории. Это нормально?
Роман, а я хотела бы вообще, знаете, с чем разобраться, с тем, насколько, в принципе, сопоставимы массовые акции в Белоруссии с украинским сценарием, на который сейчас все обращают внимание очень сильно. У нас есть время еще до новостей, 2 минуты, успеем ли мы это обсудить?
Саша, очень не хотелось бы, чтобы все это действительно было похоже. Ну что, не верить собственным глазам, что ли?
Ну, смотрите, считается, что белорусские протесты, например, там лишены идейных вдохновителей, да, это раз. То есть народ вышел без конкретного организатора сам по себе, потому что он уже не в силах терпеть существующий
строй. Конкретный организатор – это кто? Это кто-то один должен быть, что ли?
1-10, сколько угодно.
1-10,
то есть,
ну,
это были массовые акции, спонтанные, стихийные, да, и все прочее. Плюс нет, скажем, внешнего олигархата белорусского, который в Украине совершенно точно существовал во время вот этих протестных акций.
Да, существовал.
Не кажется ли это вам каким-то значимым моментом различия?
Ну, я думаю, что богатые люди, которые заинтересованы в сносе режима Лукашенко, есть. Мы, может быть, не сейчас, но чуть позже узнаем эти имена. Это, скорее всего... Это раз. Во-вторых, а что, разве действительно нет лидеров? Ну, хорошо, а кто такая Тихановская тогда, скажите мне?
Ну, учитель, домохозяйка, вышедшая спасать собственную семью. Не страну, мужа, детей.
Это было на старте?
Да.
А сегодня кто она?
Ну, как она заявила сама в своем заявлении, опубликованном так, на Ютубе, временный так, лидер, который...
Прекрасно. Нет, временный или невременный, там, президент или не президент. Еще в тот момент, когда выборы эти шли, ее уже оттитровали в Википедии, что она избранный президент Белоруссии, новый президент Беларуси. Ты помнишь эту историю?
Нет, я этого не видела, хотя я сидела
видел.
В эфире.
Я видел. Посмотри после эфира, да, или вот сейчас вот новости у нас начнутся, как раз будет время посмотреть.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:34 в Москве. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой». Главный редактор Роман Бабаян. Добрый вечер, Роман.
Еще раз всем привет.
И Александр Лосева. Мы сегодня обсуждаем массу важных тем. Ключевая, конечно, Белоруссия. Игорь Борисович, слушатель, нам пишет: угрожать сотрудникам МВД, конечно, нехорошо, а избивать впятером одного безоружного.
Что, от меня ответа ждет Игорь,
да,
Борисович?
Да, Игорь Борисович, очевидно, обращается к вам.
Избивать безоружного всегда плохо. Это аксиома. При этом я видел новость, что, лет, по-моему, было заявление, да, там, белорусских властей, что 150... сотрудников МВД получили ранения. Интересно, а каким образом они получили ранения? Ну, плохо все, что там происходит. Плохо все, что там происходит. Нельзя избивать никого, нельзя никого пытать, это понятно. Но и свою страну уничтожать тоже не надо. Ну, уже очнитесь и поймите, что там происходит. Вы что, ослепли, что ли, все? В 21 веке вы не знаете, что вас ждет? Вы не знаете, что вы не первые, которые пошли этой самой дорогой? Вы все это прекрасно должны знать. Вы там совсем рядышком с Украиной. Ну, слушайте, это же просто удивительная слепота. Вы что думаете, завтра вы уберете Лукашенко, и у вас сразу, там, я не знаю, жизнь наладится по всем направлениям? Или как многие очень любят там говорить, знаете, а вот посмотрите на Польшу. Ну, давайте посмотрим на Польшу, слушайте. Что сразу как в Польше начнете жить, не начнете вы жить сразу как в Польше. В силу определенного количества причин. Потому что та же самая Польша получила бешеное вливание от Евросоюза на самом старте. И продолжает еще рассчитывать на эти самые бешеные вливания. Вам-то кто деньги даст? Другой совсем Евросоюз стал. Никто не даст вам никакие деньги. Сами свою экономику угробите, да угробите 100%. И не надо рассказывать, что, ой, ну мы же не такие идиоты. Да, это, знаешь, это самая популярная была история во всех абсолютно местах, где происходили аналогичные события. И все говорили, да нет, вот у нас такого не будет точно. Да нет, мы все прекрасно понимаем, и мы никому не дадим уничтожить наши заводы, нашу экономику. Может быть, вы и не дадите, но их уничтожат однозначно.
Василий нам пишет: вопрос не в том, что уберут Лукашенко, вопрос в том, что каждый взятый отдельный человек защищает себя, в том числе способом шантажа силовиков, ответом на насильственные действия, такими же действиями в отношении его родственников.
Ну, давайте, не бейте по тормозам, продолжайте идти этой дорогой, продолжайте друг другу угрожать, продолжайте заниматься травлей. Как там девушку эту звали? Кристина, да? Кристина, по-моему. Они начали по соцсетям. Значит, распространять информацию. Кристина, как сейчас, подожди, Казаной, если я не ошибаюсь. Ну, поправьте меня, если я ошибся, да. А Кристина Казаной. Они начали угрожать этой девушке, травить ее по всем соцсетям, родню ее там начали травить. Почему? Потому что они вдруг решили, что именно она и есть та самая Кристина, как они говорили, которая пытала всех в следственном изоляторе. В итоге эта девушка вышла в эфир в социальных сетях, в стриме вышла, значит, и стала говорить, что опомнитесь вообще-то, это не я. А потом я видел еще ролик, где стоит вот эта девушка, а за ее спиной стоит сборная Белоруссии по борьбе, если я не ошибаюсь, которая говорит: отстаньте от нашей Кристины, это не она. Но они же не останавливаются. Зайдите, посмотрите там аккаунты некоторых товарищей, так называемых активистов, белорусских, и вы увидите, что там просто вся лента забита фотографиями ОМОНовцев, фотографиями каких-то руководителей заводов, бригадиров, вот эта Кристина, и вот типа пользуйтесь, там написаны комментарии, пользуйтесь, человек живет вот там-то, вот там-то, вот там-то, вот там-то. Вы что, хотите гражданскую войну начать в своей стране?
Номер для смс-сообщений. +7 925 4 8 94 8. Надоел Лукашенко белорусам? Ну, надоел. Загоните вы людей под плинтус, а дальше что? Может, надо прислушаться к людям, спрашивают наши слушатели?
Да надоел, понятно. Но вы хотите, чтобы пришли кто к власти? К власти кто должен прийти? Вот этот координационный совет оппозиции? Госпожа Тихановская? Кто эти люди?
Хороший вопрос, кто эти люди. В их числе есть, в том числе, уважаемый Набилиат, писатель крупный белорусский, Светлана Алексеевич. Также есть.
Ну, я не знаю, кем он уважаемый, этот Нобелевский лауреат. С госпожой Алексеевич все понятно. И, кстати, друзья, ну, у кого-то еще есть иллюзии, собственно, куда могут повести Белоруссию вот эти самые ребята, которые оказались в этом координационном совете оппозиции?
Смотрите, Роман.
После всего того, что госпожа Алексеевич заявляла в отношении России. Это та самая Алексеевич, на секундочку, которая пела дифирамбы Феликсу Дзержинскому, Коммунистической партии Советского Союза, а потом раз и быстренько перекрасилась.
Так, кроме нее, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова, юрист Лилия Власова, бывший Минкультуры Республики Павел Латушко, глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Делевский и адвокат Максим Знак.
Ну да. И что? Я вообще не понимаю, что это за схема.
Координационный совет раньше говорил, что это будут уважаемые белорусами люди.
Уважаемые частью.
Предполагается, что уважаемые, видимо, мыслящей частью.
Мыслящей?
Да.
А остальные дебилы?
Нет, об этом
речь. Ну, то есть человек, который не уважает, значит, он не мыслящий.
Телефон для звонков в прямой эфир 8-495-7373-94-8.
Сейчас, подожди секунду, да, перед тем, как этот сам поговорим со слушателем. Вот смотри, Координационный совет оппозиции... Это так или иначе люди, которые будут представлять интересы только одной части белорусского общества. Я не прав?
Ну, я прав. Мы не знаем, будущее, Роман, не предопределено. Нет,
стоп. Координационный совет оппозиции. Они представляют оппозицию. Значит, они представляют только одну часть белорусского общества. Почему именно эти люди должны заниматься судьбой белорусского государства и белорусского народа?
Потому что они часть этого народа, решили они.
А другие люди не часть этого народа? Другие люди не имеют отношения к Белоруссии?
Другие
имеют.
Люди тоже если выражают бы... свое мнение доступными способами.
Но эти товарищи, они ведут достаточно агрессивную политику, потому что они пытаются перехватить власть. Они же уже говорили, что они разрабатывают там механизмы по передаче власти, там и Тихановская делает эти заявления. Они именно об этом и говорят. Это называется перехват власти, а это так не должно работать. Потому что если ты перехватываешь власть, это значит, что у тебя в стране изначально на старте с определенного дня есть другая часть твоего же собственного народа, которая превратится в оппозицию. И когда вы постоянно будете находиться в состоянии выяснения отношений друг с другом, страна никогда в жизни не сделает ни единого шага вперед. Она будет делать только шаги назад, причем семимильными шагами будет уходить в прошлое. Это так, по-другому не бывает. Вот если бы я бы услышал о том, что в Белоруссии предлагается создать, организовать какой-нибудь комитет национального примирения или же, ну, там еще как-то, да, в который могли бы войти не только представители оппозиции или представители штаба там Тихановской, там не Тихановской и всех остальных кандидатов, да, а если бы туда могли бы войти и все остальные люди, у которых другие политические ориентиры и пристрастия, вот тогда я бы, может быть, серьезно, собственно, на эту тему бы и говорил. А здесь мы с вами имеем просто дело с чем? Сели в кружочек какие-то странные люди и говорят, теперь мы будем здесь, значит, заниматься всеми вопросами, и давайте мы сейчас с вами обсудим, как вы будете передавать нам власть. Они на что рассчитывают?
Не думаю, что никто ни на что не рассчитывает. Вот нам слушатели в очередной раз пишут, что к власти должны прийти просто другие люди. То есть речь идет о том, что они очень сильно устали от действующего режима.
Хотелось бы конкретики. Они – это кто? А сколько их? Они – это все белорусы? Нет, не все белорусы. А от чего именно они устали? Я вот видел заявление, например, людей, которые вышли на митинг там в поддержку, ну, не буду говорить в поддержку Лукашенко, нет. Люди, которые вышли на митинг с красно-зелеными белорусскими флагами. Не вот с бело-красно-белыми, да, а вот с красно-зелеными флагами.
Ну, с официальными флагами, да.
Да, с официальными флагами. Вот эти люди вышли на митинг, и я видел заявление этих людей, и одна из женщин говорила, что никогда Белоруссия не жила так хорошо, а не до Лукашенко, и, скорее всего, она не будет жить так хорошо после Лукашенко. Ну, имеет право этот человек так думать? Или, наверное, заставили? Или же мы, знаете, вот эта ущербная такая логика, что если люди выходят против Лукашенко, значит, они это делают добровольно, а если люди выходят в поддержку Лукашенко, то их обязательно, значит, кто-то заставил. Ну, это же ущербная история. Нужно попытаться услышать друг друга, но они же этого не делают. И шагов со стороны той же самой оппозиции в этом направлении я не вижу. 490... Про Лукашенко я не говорю. Там все понятно, там вот эти столкновения, все понятно. Но я и с этой стороны не вижу нормальных шагов. Вот в чем проблема.
495-7373-948. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, алло.
Да-да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Виталий. Являюсь гражданином Беларуси.
Прекрасно.
Приехал буквально в воскресенье с Беларуси.
А граница, Виталий, а граница открыта, да? Можно спокойно ездить туда-сюда?
Ну, у моей супруги вид на жительство, поэтому мы всей семьей, как говорится, вслед за супругой спокойно проехали без особых сложностей.
А, то есть вообще, да? Нет, это очень интересно, просто сейчас вы зададите свой вопрос или выскажете свое мнение, но вначале вот я хочу все-таки про границу. Как это выглядит? Вот вы приехали, допустим, на границу со стороны Белоруссии, там...
Да. Стоит пограничный контроль ФСБ,
да.
Соответственно, всех нерезидентов Российской Федерации приглашают остановиться возле обочины, там стоят 4 поста, ну, в виде таких временных сооружений, где сидят сотрудники пограничного там контроля ФСБ, и просто-напросто не граждан Российской Федерации переписывают, ну, даже мою супругу с видом на жительство тоже переписали место регистрации, место пребывания, там,
да.
Меня, наших детей двоих, вот, номер телефона взяли, ну, и, собственно, на этом весь, как говорится, все пересечение закончилось.
А вот там коронавирус, вот это вот, как, вообще...
Знаете, меня этот вопрос тоже волновал, и было интересно, как будет там эти 2 недели изоляции, там, или обяжут проходить тест на коронавирус здесь уже в Москве, но
да.
На самом деле ничего этого нет, спокойно подписали.
Да, интересно, спасибо, спасибо, интересная информация, да, да, слушаем вас, говорите.
Добрый вечер, вы в эфире.
Не, Виталий должен был нам вопрос задать. Кто поторопился убрать этот микшер? Ай-яй-яй. Виталий, если можно, позвоните снова, да.
Добрый вечер, здрасте. Так, пробуем, да. Номер прямого эфира 495-7373-94-8. Номер для СМС 48-94-8. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Дмитрий, Москва. Тоже. Белорус, тоже, который живет и работает в Москве. Ровно столько же, сколько Александр Григорьевич стоит у руля страны. Я ездил на выборы.
А, прям туда ездили? Не здесь голосовали, туда ездили?
Нет, я поехал посмотреть, встретиться со своими знакомыми, с родственниками. Ну, благо, вот предыдущий случай, когда что граница открылась. Я тоже с прошлого года не был. Ну и посмотреть собственными глазами, как это все происходит. Я слышал, как это все происходит от своего родственника, который третий срок подряд был в избирательной комиссии в одном из крупнейших заводов Минска. Он мне рассказал, как это все происходит, но говорит, в этом году я не пойду. Хочется, чтобы совесть была чиста. Роман, я вот у вас хотел бы спросить, хоть на минутку вы представьте,
да.
Кто не набрал Лукашенко 80%, а набрал где-нибудь 20%. Вот как вы думаете, народ имеет право после этого выйти и сказать свое вот это вот, что они хотят сейчас высказаться, вот этот весь негатив? Ведь все по одной и той же схеме. Каждый раз, каждый раз это все проходит, что самое интересное. Вот эти сбросы, вот эта фальсификация этих самых подсчетов. Ведь все сбрасывается, ведь привозят это все, заранее все знают. Вы же сами говорите, что смотрите все эти порталы. Есть же даже аудиозаписи, где вся эта идет подготовка, люди инструктируются, кто сколько чего туда добавляет. Неужели это вот непонятно?
Да, давайте я отвечу, да.
Люди вышли только из-за того, что их обманывают уже, наверное, третий или четвертый раз подряд, понимаете? И насчет интернета, вот буквально два слова. Я ехал туда, и там был портал «Голос». То есть каждый, кто не за Лукашенко, должен был сфотографировать свой бюллетень и послать на этот портал. Я ехал, я давно не был в Беларуси, но я на 100% был уверен, что в воскресенье не будет работать интернет. На 100%. И я специально поехал, отпросился с работы, специально поехал, чтобы это все увидеть своими глазами. Так оно и случилось. Потому что если бы эти все голоса, которые пошли за Тихановскую, они бы дошли до этого портала, то это была бы бомба. Самая настоящая. Лукашенко это все прочувствовал. Они дали ей объездить всю страну, собрать в каждом городе массы. Действительно, массы были в каждом городе. Я следил за всеми их передвижениями. А Лукашенко ездил только по силовикам, да вот по таким госпредприятиям, которые стояли перед ним как... Не знаю, как, наверное, зачарованные при всех его выступлениях. Вот как все начиналось. Тихановская, я вам сразу скажу, у нее шансов не было. Когда закрыли Бабарика и закрыли ее мужа, Лукашенко сказал, да пусть будет, посмеемся потом. Ну, смысл такой, посмеемся. Пусть кто хочет, мол, тот и подает на регистрацию в кандидаты. И тут народ понял, что можно его обыграть. Но не получилось, потому что отключение интернета, потому что сброс вот этих всех голосов, и все прошло как всегда, понимаете, как всегда.
А чем люди вам не думают, нравится, Александр Григорьевич, скажите мне, пожалуйста, вообще в принципе, не про вот эти результаты, да, и не про технологию, и не про варианты подсчета голосов,
я, знаете,
а так вот давайте вот по-взрослому, да, чем он вам не нравится, поехали.
Я со старых времен, как только уехал из Беларуси, как он пришел к власти, он пошел по крови. Вы прекрасно это знаете. Мы с вами практически ровесники, вы прекрасно это знаете. Сколько человек загубил, сколько сидит до сих пор, и посадки у него почему-то перед президентскими выборами. Прошел бы Бабарика, 100%. И Тихановская сказала еще на своей предвыборной, что мы освободим всех политзаключенных и сделаем выборы, чтобы все, кто хочет, действительно, кто достоин, зарегистрировался. Вот какой был план изначальный. Но что-то пошло не так. Сначала обрубили интернет. Ну, потом вся вот эта вот...
Вообще с интернетом очень странная история, потому что
я простой человек, и я туда думался до этого, что это будет, понимаете? Я простой человек. Я понял, что его выключат, но это же элементарно все.
Чтобы вы думаете, это элементарно?
Конечно, элементарно. Ну, я до этого додумался. Я говорю вам, я специально поехал, чтобы убедиться. А вот этот разгон, это был акт устрашения. Хотели сначала накостылять, чтобы на следующий день никто не появился. Было же такое и раньше. Но опять что-то пошло не так. Вот и все, понимаете?
Ну, хорошо, хорошо. Значит, вот смотрите. Ну, во-первых, я не согласен, что начиная там... По-моему, когда там были выборы, когда Лукашенко набрал 60 с лишним процентов голосов? Это предыдущие, да, по-моему?
Но вы заметите,
предыдущие что выборы.
Кто-то садится, хорошие, достойные люди, на чем-то ловят, на какой-то мелочи, может быть, не мелочи, то организация того, то организация этого. Бабарика, он вообще там, по-моему, по налогам или по чему его сейчас закрыли. Но это все, вы сами понимаете, что все, чтобы человека только не допустить, потому что он прошел бы 100%. Ну и наблюдатели, естественно, если нет наблюдателей, ни европейских, ни, по-моему, российских. Я пришел на избирательный округ, но мне смешно было, как в старые, наверное, советские времена. Сидит наблюдатель, женщина молодая, наверное, бюджетник. И сидит лет 70 дедушка, полусонный. Вот сидят два наблюдателя. И все это, естественно, с четверга началось, это все с четверга. До воскресенья, я думаю, столько, сколько надо, уже голосов было сброшено.
Ладно, более, спасибо, никто спасибо.
Никогда не увидит.
И хорошо, не все понятно, да, понятно, просто еще есть звонки, да, не можем бесконечно долго общаться только с одним слушателем. Значит, по поводу 80%, я же об этом уже говорил, что это как минимум было странное решение, и почему пошли по этому пути, совершенно непонятно. 80% полная ерунда, да, и это была ошибка. Что касается того, как Александр Григорьевич пришел к власти на крови, это неправда. Вначале он пришел к власти совсем не на крови. Вначале и достаточно долгий промежуток времени он действительно пользовался бешеной совершенно поддержкой. Я же тоже не на Луне живу и тоже общался там с людьми, которые живут в Беларуси, и сам в Беларуси был неоднократно, да. Люди его просто, там были районы, где просто его обожали и готовы носить были на руках. Это же тоже правда, тоже правда. Что касается столкновений, я уже сказал, что касается... Да, да, это мне звукорежиссер здесь подсказывает. Что касается столкновений, я уже сказал, что это, конечно, недопустимая тоже история. Здесь это даже не обсуждается. Что касается госпожи Тихановской, ну, слушайте, ну... Ну, что это такое? Конечно, хорошая, наверное, женщина, хорошая мама, хорошая жена, там все здорово, да, но это совершенно не политический лидер и не...
Виталий вернулся к нам в эфир, Роман.
Да-да-да, я понял, да, и не политический лидер, ну, вот по всем направлениям это не то, что нам нужно. А я еще раз говорю, ну, вот выход из этой ситуации, это, конечно, такая тупиковая ситуация, и, ну, что можно было бы придумать? Можно было бы, там, я не знаю, объявить о создании какого-то органа, который бы устроил бы и одну, и вторую сторону. Так или иначе, поддержка у Лукашенко есть. Это можно мне не рассказывать про 3%, про которые вы рассказывали достаточно долго там в своих социальных сетях. Есть поддержка. Я не знаю, какая. Но есть люди, которые по-прежнему к нему хорошо относятся. Есть люди, которые не хотят, чтобы Белоруссия была оторвана от России. Таких людей и еще больше, значительно больше. Даже в числе тех людей, которые сегодня стоят на улице и протестуют, среди них очень много людей, которые за более тесные или за сохранение связи с Российской Федерацией. Вот если бы создали какой-то орган и сказали бы, вот сейчас этот орган там, на протяжении там, определенного переходного периода да, будет заниматься, там, я не знаю, хотя бы вопросами стабилизации. Но об этом же никто не говорит. Об этом никто не говорит. Это всегда так, как только возникают какие-то протесты, появляются всегда какие-то силы, которые пытаются этот протест оседлать. Ну, вот так вот устроен мир, это аксиома. И когда они пытаются оседлать этот протест, они, соответственно, будут работать эти силы в собственных интересах. И вот в этом и тупиковость этой ситуации. Давайте, Виталий. Виталий.
Да, да, я здесь.
Да, 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 да. Давайте.
Ну, смотрите, я хотел бы, да, изначально там высказаться, а после, наверное, спросить у вас, как у россиян, у гражданского общества, у союзного государства и так далее. Смотрите, я сам родом из Брестской области, это Полесье, почти граница с Украиной, вот, и все мои знакомые, мой тесть, моя теща, моя мама, они голосовали «да» за Лукашенко, хотя говорили, мы не хотели за него голосовать. Ну, проголосовали, потому что, ну, не за кого. Ну, не за эту же, там, девочку, там, которая котлеты жарит.
Ну, понятно.
Поэтому проголосовали за Лукашенко. Ну, мы, в принципе, уже, да, против. И что людей, по крайней мере, моих вот родственников, которые там остались, друзей и прочее, больше всего раздражает. То, что, соответственно, Лукашенко ни вашим, ни нашим очень сильно развил вот эту вот антироссийскую кампанию.
Да.
Под самые-самые выборы. Это очень сильно людей раздражает. Что говорят мои родители, мои тести, там, родственники? Мне мама моя всегда говорит, ой, и тесть, забрали бы нас русские, и вот эти все качели бы закончились, русские плохие, американцы плохие, все плохие, вот нам нужна независимость, и только я спасу вас от всего плохого мира, вот, и мы один-единственный островок стабильности и независимости в нашей родной Беларуси. Но мы-то прекрасно понимаем, что ну, это не совсем так. Вот, и та цена, которой, как говорится, это все достается, ну, она неоправдана. Вот, немножко вопрос. Да, не совсем мне было понятно изначально позиция Российской Федерации. То есть, да, достаточно быстро Владимир Владимирович поздравил там, Лукашенко с выборами, но все официальные лица на протяжении там, первой недели, наверное, даже и второй недели протеста, очень аккуратно, а может быть вообще не высказывались на тему выборов, на тему победы, на тему вот этих всех демонстраций и так далее. Демонстрации проходили в каждом городе абсолютно. То есть это все более или менее крупные и мелкие города районного назначения, все областные города и так далее, и так далее. То есть подавляющее большинство населения, оно все-таки было против. И когда им завернули вот эти вот 80%, конечно, все были очень сильно удивлены, что, ну, 80%. И все говорили мне, ну, блин, хотя бы сделал бы там 65-63%, и отношение было бы, ну, хотя бы немножко другое. А ты получи 80%, это
все-таки, ну, да, да, да,
плевок тебе в лицо, и говорит, умойся, молчи и сиди вот ровно.
Ну,
и
да,
вот все его последующие заявления, вам придется меня убить, только тогда вы получите новые выборы, я расцениваю как... Хотите нового президента? Убейте меня. То есть просто так...
Да, знаете, неудачное заявление, нет, скажем, да, прямо. Да. Вот, неудачное. Это... Но, знаете, Виталий, да, просто у нас новости, да, просто все делают заявления в эти дни на эмоциях. И давайте делать поправку, собственно, на это. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Отбой». В студии главный редактор Роман Бабаян. Добрый вечер, Роман.
И Александра Осева. Добрый вечер. Ну что, Виталий, да, продолжаем. С Виталием общаться.
Нам звонил, да, наш слушатель Виталий, да, который гражданин Белоруссии, который рассказал о том, что он, да, и вся его родня, живущие в Бресте, голосовали за Лукашенко, не видя другой
альтернативы. Про себя он не сказал, может, я не уловил, да, но родня точно вся, да. А там, понимаете, какая история, я же об этом тоже уже сказал, что Александр Григорьевич Лукашенко, что он сделал? Он же дезориентировал собственный электорат. Причем он системно работал в этом направлении, это правда. Это правда. И ну, было бы глупо, собственно, это отрицать. Люди, которые ориентированы были на более тесное взаимодействие с Россией, их на территории Беларуси огромное количество. Огромное количество. В том числе, я повторю, и среди тех, которые сегодня вышли на протесты. Но он же этим самым людям в последнее время говорил что? Он говорил, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию, что Россия хочет присоединить там Беларусь в качестве субъекта или нескольких субъектов Российской Федерации, что Россия хочет это, что Россия хочет то. И в итоге вот уже перед самыми выборами вот эта история с людьми, которых он захватил, это сейчас выясняется. Я не знаю, а тоже, понимаешь, это вот информация, которая идет там по телеграм-каналам, ребята расследование там целое провели на эту тему, и выясняется, что... захватывали наших вот этих вот ЧВКшников, потому что подумали, что это боевики правого сектора. Ну, может быть. И уже обменялись там заявлениями ФСБ России и СБУ Украины и друг на друга, как говорится, что это ваша операция. Нет, это ваша операция. Неважно. Но как он это преподносил людям? А Витебскую дивизию, пардон, бригаду, сейчас это называется бригада, да? Витебскую бригаду кто перебрасывал к нашей границе? Почему перебрасывали из Витебска десантуру в сторону нашей границы? Ну, это же идиотизм. Что должны были подумать люди, которые за союз с Россией? Люди, которым нравится, что мы в союзном государстве. Людям, которым нравится, что у нас одинаковые права. Людям, которые нравятся, что они, будучи гражданами Беларуси, допустим, могут спокойно работать там в российской... У нас в редакции с тобой есть люди... с белорусскими паспортами. И никаких проблем. И это же хорошо. Но он и этих людей запутал. Это правда? Правда. А потом получается вот такая вот ситуация, и что? И что?
Сергей нам пишет, если Лукашенко уйдет, объявит новые выборы и победит другой пророссийский кандидат. Эта оппозиция не примет опять же результаты выборов, опять будут протесты. И Майдан.
А вот здесь мы подошли к самому интересному. Я же об этом и говорю, что вы посмотрите, давайте так без дураков. И кто кого, называется, хочет обмануть. Люди, которые сегодня называют себя Координационным советом оппозиции. Посмотрите имена этих людей. Просто вбейте в поисковик, где они работают. Если они работают... там руководителями или на каких-то там предприятиях. Вы посмотрите, кому принадлежат эти предприятия, вы посмотрите, кто их финансирует. Ну, просто соберите информацию по поводу этих людей. И, может быть, тогда станет понятно, на самом деле, чьи интересы они отстаивают. Мы действительно не видели там на протяжении достаточно долгого промежутка времени флагов Евросоюза. Не видели. А потом они нет-нет стали появляться. А потом появилось видео, где люди говорят, ой-ой-ой, убери флаг, да, потому что нас будут показывать по белорусскому телевидению, а это может там нас компрометировать. Но люди, которые публикуют вот эту вот программу реформ, и не надо говорить, что это фейк, что этого документа не существует, что его придумали. Ну да, считайте, что его придумал я. Но этот документ есть. И в этом документе черным по белому написано, что Белоруссия должна обнулить все, что у нее связано с Россией, и идти совершенно в другую сторону. И если победит, как вот кто это написал нам сейчас, если победит другой человек, ориентированный на Россию, то это совершенно не факт, что все протесты в Белоруссии прекратятся. Тогда с чем мы с вами имеем дело сейчас? И только ли причина в Лукашенко?
40-й пишет, молодые рассчитывают, что именно они выиграют от смены Лукашенко. А, значит,
на Украине тоже рассчитывали, я помню.
Да.
Помню, как девушка одна там про нижнее белье, помнишь, нам рассказывала?
Было дело. Значит, было. Продолжает слушатель, что в чудовищных обстоятельствах, это я такой эвфемизм привожу, потому что слово не эфирное, сидеть будет кто-то другой, а не они, это как игроки в рулетку, выигрывает всегда казино.
Ну да.
Речь идет о молодых.
А кто крупье?
Продолжает, значит, этот человек. После Лукашенко будет хорошо жить, горсточка людей, остальные постепенно опустятся в нищету.
Ну и вот это нужно сейчас белорусам, такой, скажите мне.
Такой вот пессимистический прогноз достаточно.
Мне кажется, что Белоруссии это не нужно. Мне кажется, что это очевидная история, что не надо рвать никаких связей с Россией. Да, я как гражданин России, естественно, отстаиваю интересы Российской Федерации и буду отстаивать интересы Российской Федерации. Я понимаю, что если Белоруссию сейчас оторвут, то следующими на очереди будем мы.
Роман, слушайте, ну, исторический пессимизм всегда в моде. Ну, вот всегда считается, что
я не пессимист,
завтра
нет,
будет хуже,
раз,
чем вчера.
Я как раз оптимист, потому что победить нас не получится все равно, ни при каком раскладе.
Это же оценочное суждение, лучше-хуже.
Ну,
что значит «будет хуже без Лукашенко»? Или что значит «будет лучше»?
Ну, например, я не знаю, например...
Кому лучше-то?
Ну, например, люди, которые, допустим, столкнутся с тем, что у нас появится там, ну, нормальная такая граница с визами, со всеми делами. От этого выиграют вот те белорусы, допустим, которые у нас здесь живут и здесь работают. Вот там с тобой два человека позвонило, они один 20 с лишним лет, насколько я понимаю, там живет в России, да, будучи гражданином Беларуси, никаких проблем не испытывает. А Виталий и таких людей, я думаю, очень и очень много. Они выиграют от этого?
Роман,
нет.
Слушай,
они поедут в Польшу? Может быть.
Если этот
может
вопрос
быть.
Без подвоха, то все
да,
эти вещи,
подвоха,
то все эти вещи
подвоха.
Абсолютно решаемы. Они решаются точно так же, как решают это граждане Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Люди приходят, получают патент, отстояв 15-километровые очереди в очередях, да, и вот, пожалуйста, вот вам разрешение на работу. То есть есть, в общем-то, и такой вариант.
Есть, конечно, такой вариант, но это уже немножечко другой вариант.
Роман, посоветуйте, что делать человеку, если он любит свою страну, не согласен с политикой ее руководства, но не может найти поддержку своим взглядам путем выборов, в силу их фальсификации или по причине того, что большинство все время голосует за действующую власть? Спрашивают у вас слушатели.
Но я же не волшебник, ребят. Я не знаю. Если бы у меня был бы рецепт, ну, я, наверное, уже прямо здесь и сейчас получил бы Нобелевскую премию. Ну, я не знаю. Но я знаю только то, что плохо и как не надо. А вот что там делать дальше, это должен решать, я не знаю, мы все вместе должны думать и решать. И обязательно... Я знаю только, что из любой ситуации выйти можно путем поиска компромисса. Компромисс – это что такое? Компромисс, он для этого и придуман. Понимаешь, это такая штука, которая и тебе не нравится, Саш, и мне не нравится. Но если мы не договоримся об этой штуке, будет совсем плохо. Вот нужен какой-то компромисс, И тогда хотя бы там минимизируем потери, и последствия будут не такими плохими. Давайте звоните и рассказывайте, как вы сами видите себе этот компромисс в сложившейся ситуации. Давайте вот попробуем так вот коллективным, как говорится, мозговым штурмом что-нибудь нащупать.
Решить, да, судьбу Беларуси. 495-7373-94-8. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Вот компромисс – это тогда, когда оба хотят этого компромисса.
Согласен.
Которые разговаривают друг с другом.
Согласен.
Власть и народ. Но в нашей ситуации, вот, во всех случаях белорусской, ну и у нас в России то же самое, у нас вышестоящие не хотят, они не хотят слушать. Вот если вот Лукашенко хватил бы сейчас компромисса, то в данной ситуации он реально должен быть. Ну все, вот уже предел. Вот я Белоруссию очень люблю, у меня...
Да.
Все, но вот то, что он творит,
да,
я не могу переваривать это вот абсолютно. Уже выпускать поборить.
Ну, да, подождите, и сейчас, все. Я понял, да, такой вопрос. Скажите, а вот те, которые на протесте, они готовы разговаривать?
Готовы.
Да, вот, как уверен, вы это поняли? Скажите, как вы это... Да, как вы это поняли? Объясню, давайте.
Вот, смотрите, да, у нас были выборы, у нас, когда Собянин решил... товарищем с Навальным, да, соревноваться. Вот реально, Навальный ноль, пустышка, все, ну никак, ни душа не лежит. Сколько народу за него проголосовало? Очень много. Почему? Да потому что голосовали не с Навального, а против Собянина. Здесь ситуация та же самая. Голосуют не за эту даму, а голосуют против Лукашенко. Да, Лукашенко, он должен это понять, что там протест идет.
Да.
Именно не потому, что там хотят с Россией поругаться, еще что-то. Достал.
Хорошо. Вот теперь смотрите. Значит, когда Собянин, как вы сказали, хотел посоревноваться с Навальным, значит, даже сделали что? Даже попросили депутатов от «Единой России», чтобы они помогли господину Навальному на эти выборы попасть. И они собирали подписи для того, чтобы господин Навальный... оказался на этих выборах, это раз. А проголосовало очень много людей не потому что, а потому что, да, против там Собянина. Это не так, это не так. Я прекрасно помню те выборы, прекрасно их помню. Проголосовало за Навального столько людей, про которые там, по-моему, в районе 600 тысяч, что ли, проголосовало, есть в абсолютных цифрах. Но только по одной простой причине, потому что люди, которые должны были проголосовать за Собянина, каждый понадеялся друг на друга. И решил, что, ну, ладно, я там сегодня на даче останусь, да, никаких проблем, да, потому что, ну, по-любому там придут и проголосуют там за Собянина и таких, как мы, там, большинство. И в итоге столкнулись вот с этой историей. Ведь помню, потом же был разбор, на самом деле, очень многие эксперты ровно об этом и говорили. Что касается вот этой самой оппозиции, ребят, я не вижу желания со стороны оппозиции разговаривать с господином Лукашенко или с товарищем Лукашенко. Не вижу этого. Потому что если бы было желание действительно поговорить, то не было бы никаких заявлений по поводу создания вообще, в принципе, какого-то там координационного совета, который должен заниматься передачей власти, разрабатывать механизм передачи власти. Это ультиматум. Это по большому счету ультиматум. Вот если бы они сказали, что, я еще раз, что давайте мы с вами попробуем создать что-то такое, что может успокоить людей, что может потом, как говорится, разработать какой-то механизм, там, может быть, там еще каких-то выборов, может быть, не выборов, там еще, тогда да. Но здесь я вижу, с одной стороны, вы меня убейте, и только в этом случае будут другие выборы, а с другой стороны... А мы вот сейчас здесь вот сядем и разберемся, как нам, собственно, эту власть передать, забрать у господина Лукашенко. Где здесь желание к компромиссу? Ни с той, ни с другой стороны нет этого желания. В этом и проблема. Следующий звонок давайте.
7373948. Добрый вечер.
Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, что тут не так все прозрачно, как кажется, может, на первый взгляд, что... Товарищ Лукашенко их всех конкретно достал. Сразу возникает вопрос, зачем выходить под другими флагами? Вот другие флаги – это всегда государственный переворот, это какая-то смена направления, смена власти кардинальная. То есть это не замена там Лукашенко как лидера, который надоел. А это, по сути, выступление под этим коллаборационистским флагом, можно сказать, в главе с Россией.
Ну да. Я же об этом тоже говорил, что не надо пытаться никого обмануть. Не надо говорить о том, что мы не против России. А я слышал заявление там Тихановской, что не-не-не, ни в коем случае, мы не против. Мы за развитие отношений там со всеми нашими соседями и вообще со всеми странами мира, в том числе и с Российской Федерацией. Не, это не так.
Даже аналогично,
если... да, это да, не
была
так.
Ситуация.
Да, это аналогичная ситуация была везде всегда. Вот везде, где происходили подобные события, да, всегда говорили, ой, не-не-не, мы не за это. А в итоге потом появлялось вот ровно то, что появлялось. Потому что всегда появляются силы, которые потом возглавляют весь этот процесс. И они так много во все это вкладывают, что они потом никогда никому не дадут никакой возможности сделать что-то не так, как они хотят, понимаете? И флаги, да, и флаги, и гимн там появился, как называется вот эта вот песня белорусских коллаборационистов? Саш, посмотри, пожалуйста, да, вот этот гимн белорусских коллаборационистов, забыл я название, да, это тоже появляется, да, потом вот эта вот вовлеченность там Польши в этот процесс, а вовлеченность Литвы в этот процесс. Вот нам Виталий говорил, или кто-то из слушателей говорил, почему там Россия там вот активно не действовала, почему она наблюдала там за всеми этими процессами и вообще ничего. Ну, правильно, на мой взгляд, правильно делали, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, самоустраняться и превращаться просто в обычного наблюдателя со стороны, это тоже неправильно. Россия – это не та страна, которая может удовольствоваться, как говорится, и позицией наблюдателя. Нет, речь идет о наших национальных интересах и о нашей безопасности, и поэтому мы должны активно действовать. Но при этом, мы не должны лезть действительно в те дела, которые должны решать сами белорусы. И в этом и заключается вот это вот искусство политики и тонкость дипломатии. И я надеюсь, что ровно так мы и будем действовать.
Ну, по сути, да, я просто хотел еще добавить такой момент наблюдения по украинским событиям.
Да.
Первые дни Майдана, когда они вышли, вот второго Майдана, аналогичные заявления звучали с площади, что мы ни в коем случае не против России, да вы что, да
конечно.
Мы против Януковича, да против этого вора и так далее.
Конечно.
Проходит неделя, другая, уже все, там начинаются именно антироссийские лозунги, причем не просто антироссийские, как государственные, антигосударственные, а именно антирусские лозунги. Начинается сравнение человеческого материала, то есть чего сделан, кто какие корни имеет.
Да.
Кто имеет право называться славянином, а кто не имеет права.
Да.
Но по сути это мы получили ту же самую фашистскую идеологию, только вот от тех же украинцев.
Да, все
сейчас,
правильно.
Возможно,
все правильно.
Методички обновили и вот эту вот проблему постарались каким-то образом задвинуть, но она вылезет по-любому, потому что я знаю, как эти белорусские националисты, ну они, может быть, не такие, как украинские безбашенные, но тем не менее они также не питают к нам теплых чувств.
Я абсолютно с вами согласен. И несколько дней назад я написал в телеграм-канале в своем. Кстати, подписывайтесь. Злоупотреблю служебным положением. Да, телеграм-канал называется неожиданно просто Роман Бабаян. Да, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там иногда что-то такое интересное пишу. Я написал, что, ребята, ну все же обязательно... Вот обязательно, вот если все будет продолжаться так, как идет, все обязательно закончится тем, что во всем виновата Россия. Россия веками эксплуатировала белорусский народ, что клятые москали и далее, как говорится, по тексту. Обязательно к этому придут. Не хочется просто, чтобы к этому пришли, но весь опыт аналогичных событий говорит о том, что будет именно так. И я надеюсь, что наши действия, я имею в виду действия со стороны Российской Федерации, будут деликатными, но при этом они позволят отстоять нам наши свои интересы, интересы нашей безопасности в Белоруссии. Давайте следующий звонок.
7373948, номер телефона. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый.
Николай.
Добрый.
А скажите, пожалуйста, а кому дали высказаться? Двое сидят, одна в Литве или в Латвии? Хоть кому-нибудь дали где-то на телевидении слово, что народ хочет? Можете объяснить?
Да, пожалуйста, могу объяснить. А есть принципиальная разница, где сидит в данный момент человек? Или же госпожа Тихановская, которая сейчас сидит в Вильнюсе, не имеет возможности высказаться? Вы очень сильно ошибаетесь. Она тут высказалась. И она высказывается регулярно. Она записывает ролики, при этом ее высказывания, они все, знаете как, вот сегодня одно настроение, завтра другое. Вначале она делает заявление, что я нет, я никуда, ничего, давайте разойдемся. Потом она уезжает в Литву, там начинает рассказывать о том, что ее заставили это сказать. Потом она начинает говорить, что не, ребята, я вот, я считаю, что нужно сделать вот так-то и так-то. Потом ее представители, которые находятся в Минске, тоже делают достаточно громкие заявления каждый день. Каждый день. А она потом сама тоже выходит, там, поздравляет, там, по-моему, мужа с днем рождения, да, я вот видел этот ролик, делает заявление по Крыму. Да какая разница, кто где сидит? Есть возможность сказать, пожалуйста, говорите. И даже наоборот, мне кажется, голос человека, который в данной ситуации воспринимается, допустим, протестующими, как человек обиженный, изгнанный, человек, у которого арестовали мужа, ее голос звучит даже громче, чем голос Александра Григорьевича Лукашенко, когда он выступает на Совете Безопасности. Возможности обозначить позицию или возможность заявить о своей готовности к переговорам есть. Нет желания. Следующий звонок.
Алло.
Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Роман Георгиевич, скажите, пожалуйста, а вот Верховный суд в рамках правового поля, вообще упразднена такая организация в Беларуси? Я не просто так спрашиваю, угу. Я юрист по образованию.
Да.
Вот дело в том, что все спорные моменты разрешаются цивилизованным путем, то бишь через судебные органы. Чем выходила оппозиция? С каким требованием первоначально? Что абсолютно преувеличен и вообще неправильный подсчет голосов и так далее. В ЦИК последнее его, так сказать, объявление было, что подсчет правильный и так далее, и так далее.
Угу.
Так почему не опротестовать, не подать и в суд?
Я думаю...
Сейчас, секундочку.
Да.
Другое дело, что... Кто будет истцом? Ответчик, понятно, теперешний, так сказать, в ЦИК. Угу. А вот истцом кто будет? Вот эта толпа? А?
Я думаю, что...
Роман Георгиевич,
да,
все решается цивилизованным путем.
Согласен.
Нет решения Верховного суда. Далее Верховный суд... Как вот я вам говорю, как это в России, в других цивилизованных странах, европейских и так далее, обжалуются в Конституционном суде. По-моему, ни та, ни другая ветви, так сказать, законодательной власти не упразднены в этом государстве. Почему какие-то разглагольствования ненужные совершенно, а вот это может быть так, а это все построено на эмоциях. А это будет рассматривать конкретно по фактам. Так-то, так-то. Рассмотрит материалы дела. И таким образом вынесет объективное, надеюсь, решение. И таким образом толпе, именно толпе, предоставлено будет. Если для них Конституционный суд ничего не значит, ну, тогда, я не знаю...
Спасибо.
Грозь цена такому народу.
Спасибо большое. Я думаю, что вам скажут представители оппозиции следующее, что мы не доверяем никакому Верховному суду, потому что они все равно примут то решение, которое им укажет, которое им подскажет там Лукашенко. Вам скажу так. Но при этом, вот смотрите, когда мы говорим про гибкость позиции, да, Лукашенко, конечно, человек эмоциональный. Он всегда был таким. Он достаточно резкий. Он наговорил в последние дни много всего. Начиная вот с того, как лучше меня убейте, и тогда будут перевыборы. Или же мы разберемся с каждым, мы сделаем это, другое, 20-30. Это правда.
С обещанием встать на колени тоже вышло красиво очень.
Да, все подхватили, да, все подхватили, замерли в ожидании, да, он просто на эмоции, да, использовал это выражение, да. Но он же говорил, и ЦИК говорил, что давайте попробуем пересчитать, вы помните? Было же предложение, давайте пересчитаем.
Предложение ЦИКа, да, было уже неактуальным, так сказала оппозиция, да, поскольку все урны пожжены, все бюллетени пожжены.
Оппозиция сказала, да, подожди, но оппозиция отказалась, потому что стали говорить, что действительно сожгли там эти бюллетени. И такое же заявление, по-моему, делали уже и представители Литвы, да, если я не ошибаюсь, или Латвии там. Не, Литва, по-моему. Но подождите, а давайте нужно, может быть, надо было бы согласиться? А давайте пересчитаем. Ну, вот просто, давайте пересчитаем. Может быть, Лукашенко, который вам предлагает пересчитать, и рассчитывает изначально на то, что вы откажетесь? А возьмите там, я не знаю, загоните его в угол в этой ситуации и скажите, да, мы согласны, давайте пересчитаем. А потом мы посмотрим, сожжены там эти бюллетени, урны или еще что-то, или не сожжены. Это раз. О готовности к компромиссу вижу новости. Ну, давайте про компромисс после новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Это программа «Отбой». В студии главный редактор радиостанции Роман Бабаян. Добрый вечер, Роман.
Добрый вечер. Еще раз.
Мы сегодня обсуждаем ситуацию в Беларуси. Только что РИА Новости прислала сообщение с пометкой «Молния». Министр обороны Беларуси отдал приказ усилить группировку на Гродненском направлении. Дивизионами тактических ракет, Роман, и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале. Ранее Лукашенко поручил Министерству обороны Беларуси внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе страны в полную боеготовность, отметив, что около западных границ происходит нагнетание обстановки.
И Витебскую бригаду перебросили туда же, да? А не будет, конечно, никакого вторжения ни со стороны Польши, ниоткуда. Не будет никакого вторжения по одной простой причине, потому что ОДКБ, в первую очередь Россия, никогда в жизни мы никому не позволим это сделать. А об этом говорил и президент Путин, когда он разговаривал там со своими коллегами различными, договорились о том, что вмешиваться во внутренние дела Беларуси никто не будет. Меркель пожаловалась, что она несколько раз пыталась дозвониться до Лукашенко, он не берет трубку.
Да, он сказал, что готов не со всеми разговаривать в это время.
Ну да, не берет трубку, да, поэтому, ну, в общем, не берет трубку. Не будет никакого вторжения, я вот все-таки по поводу компромисса дальше, да. Смотрите, Лукашенко, он же сделал заявление, что давайте мы с вами сейчас попробуем договориться вот о чем. Проведем выборы, но после того, как изменим Конституцию. Помнишь это заявление?
Да, а не кажется ли вам, Роман, что это такой тактический маневр,
может
чтобы
быть.
Протест утих?
Может быть, может быть. Но смотри, если сегодня люди вышли на улицы, то почему они не могут выйти на улицу, если он их обманет в следующий раз? Могут же, правильно?
Конечно.
Он же это тоже понимает.
Просто люди уже, я думаю, научены.
Да понятно, да, что никто никому не верит, это все понятно. Но, опять же, в этой ситуации он выглядит более в выгодном свете. Потому что именно он говорит хоть что-то. Они же не говорят, нет, давайте не через год-два, он там говорил, конституционные реформы, выборы через год-два, да, он об этом говорил, правильно? А они же в ответ ему не сказали, что да, в принципе, мы согласны, но только не через год-два, а давайте через, там, я не знаю, через месяц.
Или завтра.
Или, не, ну завтра это нереально, чисто технологически, там, через месяц. Ответного, с их стороны ответного, как говорится, предложения нет. А это плохо, это всегда плохо, они проигрывают. Вот здесь они проигрывают. Я могу понять, почему они это делают. Скорее всего, они думают, что дело сделано, что Лукашенко это уже прошлое, по большому счету, и то, что он еще сегодня президент Беларуси, это недоразумение. Они думают, что они его додавят, и поэтому не видят смысла вообще идти на какие-либо компромиссы и договоренности. Может быть. Но тогда, а если это не так? А если не додавили? А если он устоит? Ну, вот к чему это приведет?
Слушатели нам писали, что если он устоит, будут как минимум в 4 раза более жестокие карательные акции. Это прям цитаты. Это не я придумала против оппозиционеров.
Ну, это кому-нибудь всех нужно, скажите мне, пожалуйста, зачем нужно до этого доводить? Уперлись рогом в землю и те, и другие, и одна сторона, и другая сторона, и отлично, и кто кого, как говорится, там победит. Ну, это же ерунда полная. Это ж тупик.
Слушатель Мастер нам пишет. Лет несколько назад Евросоюз безосновательно называл Лукашенко последним диктатором Европы. А как сейчас можно оценить действия Александра Григорьевича?
Евросоюз кого только не называл последним диктатором Европы. Они так и нашего президента называли. Я видел обложку итальянского журнала, где была фотография нашего президента, было написано «Ультима императоре», там и так далее, «Последний император там, Европы» и все остальное. Это ерунда. Евросоюз и тогда его не любил, и сейчас он его не любит. Они любят его по одной простой причине. Не потому, что он там какие-то там душитель каких-то свобод, и он осложняет жизнь там белорусам. Не поэтому. А потому, что он остается союзником России, и он остается руководителем государства, которое с Россией находится в союзном государстве. Союзный договор. Этот документ очень серьезный. Вот поэтому они его не любят.
Только что Александр Лукашенко подписал указ о назначении членов правительства Белоруссии. Должность премьера снова займет Роман Головченко. В документе говорится, что назначение еще предстоит согласовать с Нижней палатой парламента.
Угу. А министр иностранных дел кто там?
Пока ничего про это не говорят.
Нету, да.
Да. Номер для смс-сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 495-73-73-94-8. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я тоже хотел бы вот поддержать ваше мнение, что Лукашенко пошел хотя бы на диалог и свою позицию объяснил. По Конституции положено так, давайте сделаем так. Но есть одно «но». Владимир Владимирович наш получил бы то же самое, если бы начал бы сейчас, не ввел бы эту поправку, так называемую поправку нашей, когда-то мы, уважаемые, Терешковой. Вот понимаете, у нас получилось тихо только поэтому. И я уверен, что если бы Лукашенко пошел бы на опережение, а он по мне просто, знаете, со стороны, мне трудно судить, я в Беларуси бываю, но редко, со стороны видно, что он там забалдел, он закайфовал. Куда вы денетесь? Да у меня все в руках. Да. Это, знаете, вот мне кажется, что пересидевшие те люди, которые прозаседавшиеся, просидевшие, пересидевшие, это вот, к сожалению, беда всех вот этих вот товарищей. Понимаете, вовремя нужно уйти, вовремя нужно передать и дать стране какое-то другое дыхание. От России, конечно, сейчас отпачкуется. Почему? Пример не очень хороший сейчас. Сейчас Россия не является хорошим примером для Беларуси. Спасибо большое, простите, но мнение таково.
Почему Россия не является хорошим примером для Белоруссии? Не понял.
100%, потому
почему?
Что мы живем хуже и хуже. Простите, или вы
вот. Знаете, я все время слышу вот эту мантру, да, не обижайтесь, пожалуйста, на меня, да, но я вот это вот, вот когда я слышу, что мы живем все хуже и хуже, я хочу посмотреть на этих людей, которые живут все хуже и хуже. Вы мне все время звоните в эфире, про это рассказываете, но я вот выхожу из здания, выхожу, и вижу, что стоит вся Москва в пробках, и средняя стоимость автомобиля 2 миллиона рублей. Ну что, не так, что ли? Так, вы сейчас мне скажете, а давайте отъедем на 100 километров от Москвы. Да давайте отъедем на 100 километров от Москвы. Поехали во Владивосток.
В Мурманск.
Поехали в Хабаровск. Если вы там были, там когда-то вообще, вы просто тогда не можете не заметить изменений. Поехали в Кострому, поехали в Краснодар, поехали в Воронеж. Вот я сейчас недавно проехал по этим городам. Поехали в Воронеж, поехали там, я не знаю куда, в Ростов-на-Дону. Ну куда поехать? Давайте поедем и посмотрим. Вы все мне рассказываете, что живем с каждым днем все хуже и хуже. Это не так, это неправда. Я не говорю, что все живут замечательно и богато, прям вот все у нас там, я не знаю, просто зажиточные люди. Нет, нет, конечно. Но заявлять о том, что мы с каждым днем живем все хуже и хуже, это неправда.
7373948, добрый вечер.
И Белоруссия, или Беларусь, там мне все равно, как говорить, да, не хочу никого не обижать, ничего. И Беларусь не живет так, как она жила еще совсем недавно. Совсем недавно. Она живет значительно лучше. Откуда такая убежденность, что будет еще лучше, чем сегодня, если мы сделаем вот то-то, то-то, то-то и то-то? Да это тоже неправда. И что мы не знаем, почему уровень жизни в Беларуси такой, какой он есть по сей день и на протяжении уже достаточно долгого промежутка времени, знаем. А мы разве не знаем, собственно, кто помогал Белоруссии все это время? Тоже знаем. И помогала Россия. Ну, давайте называть вещи, ну, так вот честно, просто для чистоты отношений. Россия помогала много лет. Это знали все. И хорошо относились. И даже когда нас пытались обмануть, так, знаете, вот по местечковому и по колхозному, загоняя к нам на креветки или еще что-то там с клеймом Беларуси, там яблоки там те же самые польские, да, и просто переклеили там всю эту историю. Мы же это знали, но закрывали на это глаза. Что, не знали разве? Знали. Закрывали глаза? Закрывали. Почему? Потому что, ну зачем? Вот Беларусь все-таки вот будем поддерживать, поддерживали и будем поддерживать.
Александр нам пишет, на мой взгляд, в настоящее время во многих странах появился запрос на справедливость.
Знаете, что было написано на знамени Спартака? Помнишь восстание Спартака, Саш?
Конечно, я же практически возглавляла.
Возглавляла, Ром. Да, молодец. А знаете, что там было написано? Там было написано «справедливость». Это очень хорошая штука, очень хорошая. Но у меня был один знакомый, который однажды мне сказал, если тебе кто-то начнет говорить про справедливость, плюнь ему в лицо, потому что ее не существует в принципе. Это фантом. Я не согласен. Я, в принципе, понимаю эмоционально, что такое справедливость. Но у каждого свое понимание этой самой справедливости. Вот что кажется справедливым мне, допустим, может показаться не очень справедливым тебе.
Андрей пишет.
Запрос на справедливость. У кого? У французов запрос на справедливость. Ну, наверное. У немцев запрос на справедливость. У американцев, участие американского общества, тоже запрос на справедливость. Ну, наверное, да. А у нас запрос на справедливость. У всех запрос на справедливость, но это самая опасная история. Что пишет?
Пишет, справедливые выборы начинаются с допуска всех желающих кандидатов.
Всех желающих, а я против, что всех желающих, потому что столько идиотов может пожелать поучаствовать в выборах. Зачем им нужно пудрить мозги людям?
Андрей добавляет.
В выборах должны участвовать люди серьезные.
Есть такая штука, как эффективность, и при наших возможностях эффективность низкая.
78-й, может быть, он и прав.
78-й пишет, разве Белоруссия отошла от России на легальных условиях, выплатив все долги за время СССР?
Да не надо, чтобы она от нас отходила. А что касается низкой эффективности, я согласен. Я согласен с нашим слушателем. Кто написал? Андрей. Андрей, да. Вот с Андреем я согласен. Ну, это, видимо, наш характер такой. Мы всегда... Даже если кому-то помогаем, и даже если очень долго кому-то помогаем, и если даже помогаем, отрывая от себя, и даже если помогаем в сложное для самих себя время, мы при этом почему-то не выдвигаем никаких условий, которыми были бы обозначены там вот, я не знаю, там наши какие-то интересы. У нас нет условий, мы просто помогаем, потому что мы помогаем. И рассчитываем по собственной наивности, что... Будут помнить хорошее и будут помнить добро. А так не происходит. Вы посмотрите, ну не происходит же так. Почему, это другой вопрос. Но этого нет. А американцы, например, так не делают.
Белорус у вас спрашивает, Роман, скажите Давайте. Свою точку зрения, что сейчас делать, успокоиться и ждать еще 5 лет? Спрашивает
Опять у вас. Опять 25.
Белорус.
Дорогой вы наш белорус. А успокоит? Нет, не надо успокаиваться. Надо уже закрыть там, как говорится, все эти болевые точки, которые у вас есть. Другое дело как? Постарайтесь это сделать так, чтобы вы не вышли на финишную прямую после того, как провели определенную работу, абсолютно там, я не знаю, в развалинах. Как? Это ваше дело. Думайте. Разговаривайте друг с другом. Не тащите страну в разные стороны. Потому что так вы начнете еще немножечко и друг друга убивать. А что, так не бывает? Так бывает. На Украине не происходит этого. происходит. А почему? Потому что для одних одно хорошо и справедливо, а для других другое хорошо и справедливо, и никто не хочет ни с кем разговаривать. Или же одни хотят, а другие нет.
Так, Игорь Борисович пишет, что нам надо возвращаться в цивилизованный мир, пытаться отменять санкции, отменять контрсанкции.
Угу. Отлично, Игорь Борисович. Кто бы, как говорится, возражал? Все только за. Но заметьте, это не мы начали эту историю. Ну, вы же помните, Игорь Борисович, кто кому объявил санкции и почему? Санкции были введены против нас. И задолго до Крыма санкции были введены, потому что все время не нравилось, что мы делаем. А потом случился Крым.
Агентство Билтараман молнирует со ссылкой на текст указа Лукашенко. Угу. Сообщение говорит о следующем. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, обороны Виктор Хренин, внутренних дел Караев, культуры Бондарь, здравоохранения Владимир Караник сохранили свои посты.
Ну вот,
раньше сообщалось о том, что Лукашенко подписал указ о назначении членов правительства Белоруссии.
Ну да, ну понятно, Макей, значит, сохранил позицию министра иностранных дел. А я бы задал бы на месте президента Белоруссии несколько вопросов господину Макею. Но он же отвечает у нас за внешнюю политику, правильно? Я утверждаю определенные решения, да, и издаю там собственные указы, как президент, допустим. Но я же это делаю на основании чего? На основании того, что мне говорит в том числе и министр иностранных дел. И не видеть собственных ошибок Александр Григорьевич не может. Я бы задал бы вопросы господину Макею, но я же не президент Беларуси.
7373948, прямой эфир нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
В республике попытка государственного переворота в условиях экономического кризиса усугубляющегося, значит, все империалистические державы не хотят видеть Лукашенко на этом посту. Из этого один простой вывод, значит, это единственный человек, который должен там находиться. Если враги не хотят, чтобы он там был,
да,
значит, он должен там быть. И еще, смотрите,
да, это как Сталин, да, как Сталин говорил, что если мы что-то делаем, и нас начинают хвалить за границей, значит, срочно нужно остановиться и двинуться, да, в другую сторону. Да?
Верно, Роман, соглашусь с вами. Смотрите, а вот еще, допустим, летите вы в Испанию, да?
Да,
и командир экипажа, ас, он 25-30 лет летает по этому маршруту. Сложнейшая ситуация, там плохая погода, метеоусловия.
Да.
Вот, и вдруг вам говорят, вы знаете что, как-то он поднадоел в последнее время, усы у него, ну, просто приелся. Значит, командиром экипажа будет женщина, мать двоих детей, будет дистанционно управлять этим самолетом. Понимаете, но это настолько смешно. И еще вот слушая сейчас ваш эфир, вы очень правильный вопрос задали человеку, который назвал себя белорусом. Чем именно, какие претензии у них к Лукашенко? Вот я сколько не слушаю...
Да, я тоже всегда хочу понять, да, конкретики не хватает.
Да, вы очень верно его спросили. Вы знаете, все говорят одно и то же. Надоел. Вы понимаете? Ну, понимаете, это же скажет вам... Ну, вот надоело ходить в школу, да, нам надоело ходить на работу, вставать каждое утро, 7:30. Вот это дисциплина. Ну, надоело, понимаете что?
Ну, да.
Ну, мне кажется, что это вообще-то смешно, и нужно просто открывать глаза людям Белоруссии, понимаете? И сейчас не та ситуация, сейчас мир вошел в другую фазу, вы прекрасно это понимаете. То есть и до того было плохо, а сейчас еще эта пандемия. Ну, съесть эту Белоруссию, поляки, чехи, да много охотников найдется.
Простите, а вы гражданка России или Белоруссии,
да,
или какой-то другой страны?
Я гражданка России, я москвичка, уже тут, да, давным-давно, не в первом поколении. Вот, поэтому горячо поддерживаю Александра Георгиевича Григорьевича Лукашенко, желаю белорусам ясности, трезвости, мысли, и уверена, что они победят. Главное, чтобы им не мешали, чтобы со стороны не внушали, что, дескать, диктатор. Ну, конечно, они бы хотели, немцы, чтобы убрать там Жукова с поста, там, значит, да, одного из полководцев, и поставьте кого-то другого. Ну, просто сейчас не та фаза. Вот на этом жестком вираже вывести страну может именно такой человек, вот с такими качествами. И еще у вас на радиостанции когда-то был такой профессор очень интересный, профессор Савельев по мозгу, да? Так вот он говорит, что даже вот строение мозга вот у людей, оно разное. Так вот, на мой взгляд, вот эти 25 лет показали, что вот он может быть руководителем страны. Конечно, он должен вести диалог, и он его ведет. И я думаю, он и будет его вести. Понимаете, как? Ну, люди должны понимать, потому что они сейчас вот как какие-то дети, которые хотят игрушек, огней, они не хотят школы, вот, карусели, пепси-кола, лампочки, вот это все. Ну и, конечно, люди из Беларуси, которые живут у нас в Москве, ну, это тоже определенные, видимо, чем они здесь занимаются, вот хотелось бы у них спросить. Да, там, конечно, сложно, собственно говоря, заниматься какими-то, может быть, ну, я не хочу никого оскорблять, какими-то делами, может быть, не очень чистыми на руку. Вот я сталкивалась с такими гражданами Беларуси, которые просто занимаются тупо спекуляцией. Вот, и я понимаю, что...
Ну, сейчас бизнес называется в 21 веке, простите.
Ну, вы знаете, бизнес, он немножечко бывает разный. А просто перепродать елку под Новый год в 5 раз дороже.
Ну так не покупайте. Не покупайте белорусские елки в 3 дорога.
Хотелось. Понимаете, елочку немножечко не успели. Да нет, я без обид. Я очень люблю белорусов, уважаю этот народ и желаю им выйти из этой ситуации победителями. Спасибо вам за эфир.
Спасибо большое. Да, всегда хотелось вот конкретики. Действительно, когда я слышу, что надоел, почему? А в ответ вместо какой-то там, я не знаю, фактуры, да, там, потому, вот это вот тупое совершенно, потому вот это, конечно, мне не нравится, да. А я помню Белоруссию, когда Александр Григорьевич Лукашенко только-только, как говорится, вот там первый срок, второй срок, его третий срок. Слушайте, ну все же с восторгом просто воспринимали, да, правильно, то, что происходит. А может быть, люди, которые сегодня стоят на площадях, они просто не помнят, что было.
Роман, не, ну, дело может быть в том, что то, что 26 лет назад было струей свежего воздуха, сегодня кажется струей уже, в общем, того, что надо как-то проветривать экстренно, нет?
Ну, конечно, да. Ну, вот представь, ты живешь в своей квартире, да? А, тебе надоело. Вот она надоела. Давай ее, может, подожжем, Саша?
Ну, если бы я была сказочно богата, может быть, я бы пошла на такие меры, но я бы ее, конечно, каким-то образом
не поменяла. Нет, давай мы ее подожжем и поверим твоему соседу по площадке, который тебе скажет, что старик, давай, давай, а я тебе помогу.
Я бы крепко подумала и, наверное, поменяла бы жилплощадь. Я бы все решила мирным способом.
Мирным
без
способом.
Поджогов, да.
Но здесь вот все напоминает вот этот вот абсурд. Кто-то рассказывает о том, что мы, конечно, поддержим. Там заявление Польши вот буквально несколько часов назад, да, что поляки ввели какой-то там такой, знаешь, режим на границе, который позволит очень легко там белорусам пересекать там территорию, да, уезжать в Польшу. Мы поможем, Литва поможет. Да Литва пускай сама себе для начала поможет. Латвия пускай поможет сама себе для начала. Никто никому помогать не будет. Но это же не значит, что нужно взять там, я не знаю, подпалить собственный дом. Ну, это просто абсурд какой-то.
РИА Новости присылает нам сообщение с пометкой «Молния». Оппозиция в Белоруссии призывает власти страны немедленно начать переговоры. Об этом говорится в резолюции, принятой Советом по итогам первого заседания.
Тема переговоров, тема быстро-быстро.
Координационный совет считает, что единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров, выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов. Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса.
Прекрасно.
Говорится в документе.
То есть ты поняла, да, что Координационный совет оппозиции сейчас внимательно слушал наш эфир, и наконец-то у них случилось просветление, да, и эти люди решили, собственно, там что-то такое сделать и пойти на какие-то переговоры. Но, я смотрю просто на людей, которые входят в этот Координационный совет оппозиции, и не очень им верю, потому что люди, которые переобуваются, допустим, там много раз за свою жизнь, как госпожа Алексеевич, вот смотри, очерк «Меч и пламя революции», журнал «Неман», номер 9 за 1977 год, еще раз. «Меч и пламя революции» — это название очерка. Журнал «Неман», номер 9, за 1977 год. И слова. Когда у меня вырастет сын, мы обязательно приедем на эту землю вместе, чтобы поклониться неумирающему духу того, чье имя Феликс Дзержинский. Меч и пламя пролетарской революции. И подпись Светлана Алексеевич. Это та самая Светлана Алексеевич, которая просто, ну я не знаю, большего русофоба на сегодняшний день найти невозможно. И когда я вижу ее под номером 1 в Координационном совете оппозиции белорусской, у меня сразу вопросы к этому совету как таковому. Не очень верю этим людям. Ну, будем надеяться, что, что просветление не закончится очень быстро.
Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Главный редактор Роман Бабаян, ведущий Александра Лосева. И мы сейчас прервемся на новости. Всем пока.